Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда приходится слышать, мол, человек, я верующий, но не фанат. Хорошо, а футбольные фанаты – это что, обязательно верующие? На самом деле, эти понятия – вера, фанатизм – непростые. И зачастую разными людьми сюда вкладывается разный смысл. Немного рассуждений по этому поводу отца Якова Кротова.
Вера и религия. Многие люди, особенно сейчас, когда мы говорим о христианстве, о Евангелии, о Боге, для них это все религиозные понятия. И обратите внимание, вообще нет прилагательного от слова «вера». Есть прилагательное от слова «доверие». И первоначально вера означала именно доверие. Доверие, близкое к надежде. Вера, как, ну, начиная с Авраама, я не убью своего ребенка, потому что я доверяю Богу. Как ни странно, рассказ об Аврааме, отце веры, нами обычно прочитывается как рассказ о том, что я доверяю Богу и поэтому убью своего ребенка. Бог говорит Аврааму, иди и принеси Исаака в жертву. И Авраам идет. Он герой веры? Нет, не совсем. Не поэтому точнее. Ведь Авраам жил в мире, где приносить ребенка в жертву было абсолютно нормальным. Детей было много. У Авраама, правда, Исаак был единственный. Но, в принципе, он ничуть не удивился такой просьбе, потому что в Уре Халдейском, в палестинских городах, то есть по всему Востоку, который был тогда, принести ребенка в жертву и положить ребенка, скажем, под камень закладочный нового дома, это совершенно нормально. Это вера в то, что если я принесу ребенку в жертву или принесу от урожая первый пучок травы, первый сноп, то все будет хорошо. Тем не менее, то, что Авраам пошел, это нормально. А теперь вчитаемся в рассказ об Аврааме. Ангел его остановил. Ангел, когда в этой части Библии есть слово «ангел», это все тот же Бог. Бог его останавливает. И говорит, посмотри, ты видишь запутавшегося в кустах козленка. А теперь давайте говорить трезво. Авраам Бога не видел. Бога не видел никто и никогда. Авраам, идя совершить этот обряд, увидел козленка и услышал голос. И он поверил в то, что этот голос Божий, что этот козленок заменит сына, и что не надо приносить ребенка в жертву. Вот она вера. Именно поэтому Авраам – отец веры. Я бы сказал, что к нашему стыду и сожалению, вот в нашей вере очень много религии. А религия начинается всегда, когда мы готовы принести другого человека в жертву. И не надо думать, что мы приносим в жертву далеких. Мы приносим в жертву самых близких. Это называется фанатизм. Когда человек, именно тех, кого он любит, во имя Божие, манипулирует ими, повелевает ими, для того, чтобы было прочно и надежно. Так вот, там, где Бог, там прочность сходит на нет, а надежность возрастает до бесконечности. Там, где человек, там прочность наращивается до бесконечности, а надежность и надежда исчезают. Давайте вспомним тогда уж Даниэля Дефо, Робинзон Крузо, где Робинзон решает построить лодку. И он облюбовывает на своем острове самое высокое и толстое дерево, валит его, медленно выжигает и выскребает челн, и вот лодка готова, роскошная, великолепная. И тут его пронзает мысль. Я бы даже сказал, что хоть и на Робинзон Крузо, но в данном случае он повел себя как настоящий мужик. Рязанский, харьковский, али еще какой. Что он эту лодку не дотащит до берега. Она великолепна, но она весит больше тонны. Переборщил. Вот что такое фанатизм, который надеется на материальное. Вера надеется на Бога. Верующий человек в этом смысле, как бы сказать, вера напоминает поездку, жизнь напоминает поездку вдаль. Но это невидимый поезд. Мы не можем доказать бытие Божие, это понятно, потому что Бог по определению недоказуем. Но можем ли мы доказать, что наша жизнь – это действительно поездка с определенной целью? Все-таки ведь, когда мы говорим о пути Христовом, о пути веры, о пути надежды, это метафора. Метафора, значит, означает перенос значения с одного явления на… Так вот, когда я говорю «путь Христов», я беру образ дороги и пути и переношу не на явление, не на то, что явно, не на то, что открыто, а на то, что скрыто. И мне скажет мой друг, где этот путь, где движение? Тебе кажется, что тебя трясет, что ты подпрыгиваешь на стыках железнодорожных рельс. Тебе кажется, что есть какое-то окно, и за этим окном пейзаж. Опомнись, какой пейзаж? Вот есть наш офис, вот кофеварка, вот бадья с водой, вон начальник за стенкой, вот он мир, нету никакого пути. Вера есть уверенность в невидимом. Вера, с точки зрения неверующего человека, это шизоидное, психопатическое, сумасшедшее состояние. Терпеть верующих можно, просто насколько мы терпим психопатов, которые все-таки социально не опасны и поэтому не нуждаются в изоляции от общества. Вот что такое вера. Есть фанатизм. Фанатизм очень часто социально благоприятен, социально полезен. Тем не менее верующий человек борется с фанатизмом, потому что он знает, что фанатизм лжет. Фанатизм говорит, что по духовному пути можно двигаться только по команде. Неправда. Команда отменяет самое главное в вере, отменяет уверенность в невидимом. Вера и религия тогда соотносятся как желание Робинзона Круза переплыть море, как знание Робинзона Круза, что там за горизонтом есть земля. И как способность Робинзона Круза создать средства для достижения этой цели. В этом отношении духовная жизнь – это путь, повозку для которого и рельсы, и поезд делает сам человек. Это и есть религия в каком-то отношении. Ну, как сказано в Священном Писании, «В пустыне сделайте прямыми дороги для Бога», как в древности, во времена еще Спасителя, когда римский император изредка отправлялся на восток навестить завоеванные римлянами земли, то для него действительно, реально в горах прорубали дороги, спрямляли пути, чтобы он ехал с максимальной скоростью и комфортом. И некоторые такие дороги до сих пор сохранились. Вот путь веры, путь Христа, крестный путь иногда говорят, но прежде всего это путь прямой. Это означает, что наш поезд, он прежде всего летит по прямой. То есть я иду к Богу. По дороге масса соблазнов. На самом деле нету никаких соблазнов. Вспомним роман «15-летний капитан» или фильм по роману Жюль Верна, где преступник, чтобы сбить корабль с 15-летним капитаном с пути, подкладывает под компас топор металлический, и корабль вместо Латинской Америки приплывает в Африку. Так вот, в нашей жизни нету никаких соблазнов. Просто у нас под сердцем лежит топор. Он сбивает. И поэтому в нашей вере на первом месте – это обращение к Богу. Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот мое неверие – это топор у меня под сердцем. Я не так верую, чтобы идти к тебе и не оглянуться на красивую девушку. Я не так верую, чтобы идти к тебе и не свернуть к фуршету в Кремле, где осетрина на шпажках и красный край ананаса в шампанском. Я даже не так верую, чтобы идти к тебе и быть вежливыми с людьми. Не так верую, чтобы идти к себе и соблюдать элементарные правила человечности. Верую, помоги моему неверию. Вера человека и религия человека порождают одно другое. Религия и есть способ проложить рельсы вперед. В этом смысле религия напоминает корабль, который продирается через льды. Не просто у него нос обит железом, но если льды очень суровые, то выбрасывают с корабля якорь, закрепляют его и затем наматывают корабль на этот якорь, работая и винтом, и мотором, и вот этой лебедкой, подтягивая себя. Вот вера личная, религия – это якорь, который забросила команда, это рельсы, которые проложены до нас, и дай Бог и нам тоже успеть проложить рельсу, чтобы я умру, а кусочек пути был для тех, кто придет за мной. Чтобы я вышел из вагона, когда придет смертный час, и там за спиной остался не какой-то хлеб, не что-то заляпанное и запачканное, а чтобы там стало комфортнее, чем было до меня. И чтобы, выходя из вагона, я не был подобен древним египтянам, у которых в гробницах надписи «Кто коснется, кто ограбит, того боги покарают». Выходя из вагона, давайте благословлять тех, кто остается, и говорить им: «Друзья, я сделал все, что мог. Меняйте, но только с Богом. Перекладывайте, переобивайте, переводите, но только ради Бога, как и я старался делать». Вот тогда наши веры и наша религия будут как действительно уже не две металлические полосы, не рельсы, а как монорельс. Они сольются, и поезд двинется быстрее. Но цель остается прежней.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Самая главная заповедь в христианстве, самое главное – быть верным в малом. Это то, к чему я еще способен. Еще я способен удержаться за столом, чтобы встать, как говорят святые отцы, встань за стола, чтобы тебе еще хотелось есть. Удержись и встань, не ешь. Это я не могу. Ну, что, это слишком. Второе, еще более главное, еще более важное, без чего вообще невозможна никакая духовная жизнь. Обратив внимание на это, я убеждаюсь, кто есть я, и смиряюсь. И смиряюсь. У пророка Давида, знаете, какие есть слова? По-славянски скажу: «Аз есмь червь, а не человек». Вот с чего начинается духовная жизнь. Здесь есть целый ряд очень важных моментов, не зная которых, человек не может правильно двигаться. Более того, он может пойти совсем не туда. Что при этом очень важно? Когда человек приступает к такому поведению, это очень необходимо, решимость. То, о чем говорил, настаивал Серафим Саровский, преподобный. Решимость. Мы никак не можем решиться. Я христианин, но решиться жить по заповеди, нет, это я не могу, нет, это нет. Это я нет, это нет. Представляете? Я боюсь в себе самом принять решение жить по заповедям. Многие ли приняли это твердое решение? Разумно, осознав себя все, Господи, помоги мне. Вот, отныне все, я постараюсь жить по заповеди. Тот, кто принял это решение, он окажется перед лицом вот того, о чем мы сказали, насколько я слаб. И тогда отсюда возникает покаяние. Без покаяния нет духовной жизни. Причем покаяние, а не отчет о проделанных грехах перед священником. Я особенно подчеркиваю это. Потому что как часто наша исповедь сводится именно к этому перечислению. Да еще возьму и напишу вот такой вот талмуд. Дам батюшке, а сам на рынок пока схожу. Или пока ты, батюшка, читай мои грехи. Это называется «я каюсь». Ох, как каюсь, здорово. И читаю, читаю, он, бедный, стоит, не знает, что делать. Ну, еще бы. В этом это называется покаяние, да? Где же мое раскаяние? Не отчет нужен, а раскаяние нужно. В той степени, в какой я раскаиваюсь, уже меняется мое состояние души. Ибо раскаяние что предполагает? Решимость не повторять этого. Не делай больше таких вещей. Вот что такое раскаяние. Вот это вот состояние, сопрягается с чем? С молитвой. Как важно знать при этом, что такое молитва. К великому сожалению, мы все знаем, надо молиться. А что это такое молиться? Все те, которые хоть немножко знакомились, с христианской литературой, знают, кто впадал в жесточайшую, в дьявольскую прелесть. Кто впадал? Молитвенники. А,
вот это да!
Так молиться ж надо. Ах, молиться значит не надо. Опять мы крайности. Мы только крайностями и живем. Лучше не молиться, да? А то вдруг начнешь молиться и в прелесть падешь. Как важно знать, какова же правильная молитва, как она совершается, о чем нужно молиться. Вы подумайте только, с какой картиной мы встречаемся. Попробуйте взять магнитофончик, так, и пойти, встаньте там, где к Матроне Московской стоят, и спросите сотню людей или две сотни, о чем вы молитесь. Вы услышите, и тогда узнаете православие каково. Кто от селезенки, кто от печенки, кто от желудка, чтобы не пил мой муж, не гулял мой муж и так далее и подобное. Одни материалистические просьбы. Мы совсем не христиане. Какое там нам Царство Небесное? Землю нам подавай. Настолько это беспокоит. Попробуйте, вы найдете из этих сотни или тысяч ответов хоть один, в котором бы сказано, вы знаете, о чем я молюсь? Я молюсь о том, чтобы как мне избавиться от тщеславия, как бы мне избавиться от жадности, от зависти. Если вы такое скажете, на вас глаза вот такие сделают, разве об этом надо молиться? Да, о печенке-селезенке мы молиться будем. Материализм полный. Это православные христиане. Вот, оказывается, что нам. Дай нам благо на земле, Боже. То, что приходится говорить часто западным христианам. Знаете, что им приходится говорить? Вы знаете, какая у вас заповедь? Заповедь ваша, по которой вы живете. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Когда им это говоришь, они сначала смеются, соглашаются. А потом подумаешь, а мы православные, о чем молимся? А нам что нужно? Чтоб не пил, не гулял, не воровал. Ну, воровал-то это еще ладно, это хорошо. Не болел. Счастливо вышла замуж, женился и так далее. Только благо на земле. В чем состоит молитва? О чем говорят святые отцы? Это же люди опытные. Мы же, когда какое-то дело начинаем предпринимать, мы обращаемся к людям каким? Опытным, которые прошли это, знают это. Они дают нам консультацию. Мы благодарны им. Наши консультанты. Консультанты, лучшие консультанты в духовной жизни. Что они говорят нам о молитве? Если хотите, первые, что они говорят, если можешь, человек, Если можешь, конечно. Не проси ничего у Бога. Никаких земных вещей. Запомни, пожалуйста, Бог любит тебя. То, что Он любит тебя, сам крест об этом свидетельствует. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него во все это не погиб. Он готов дать нам любое благо, все, что угодно. Поэтому, если можешь, они говорят, святые отцы, поскольку понимают нашу, опять-таки, что? Нашу слабость потрясающую. Если можешь, не проси у Бога ничего земного. Подражай молитве Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Слова молитвы, которым он научил, да будет воля твоя, Господи, а не моя. Вы слышите, о чем интересно, как они говорят-то? Твоя, Господи, да будет воля. Причем интересная у них мысль. Тот человек, кто действительно от всей души согласится, Господи, что бы ни было, вот погибает мой сын, там пьет, так? Господи, да будет Твоя воля, я не знаю, что лучше для кого. Вы слышите? Я не знаю, что лучше. Неизвестно, спасся ли бы, вы слышите, тот разбойник, который справа висел от Христа, если бы он не был бандитом. Неизвестно. Может, только увидев всю мерзость совершенных им деяний, увидел и раскаявшись, он мог сказать Христу, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вы слышите, мы не знаем, что лучше, что он пьет или не будет пить. Я не знаю. Господи, Ты знаешь. Ты. Тот человек, который вот с такой верой обращается к Богу. Не я, Господи, не моя да будет воля, а Твоя, Господи, да будет воля. Тот человек, который с полным убеждением, с полной верой сможет обратиться к Богу, так, с такой молитвой. Вы знаете, тут уже я дерзновенно слишком говорю, наверняка на 99% Бог сделает то, о чем мы даже и не думаем.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на том, что Павел был первым апостолом, который был озабочен не только вопросами веры, но и устройства церковной жизни, разрешения проблем, связанных с тем, как жить по-христиански. Особенно для язычников эти вопросы были гиперактуальными. На самом деле, совсем непросто, как полную свободу во Христе не превратить в разнузданность, вседозволенность и безответственность. Одно дело, когда любой твой шаг регламентирован иудейскими правилами. Оно, конечно, напрягает, но зато все ясно. А если нет этих правил? Благо, Павел был человеком гениальным. Он решал задачи, с которыми ранее никто не сталкивался. Ему приходилось осуществлять как бы глубокий духовный перевод библейского откровения и накладывать его на духовный и жизненный опыт совершенно новых народов. И он с этим успешно справлялся. Это очень важная особенность его служения. Именно в этот исторический момент трансформировать, если можно так выразиться, благочестие ветхозаветного закона в праведность свободы во Христе – быть переводчиком в широчайшем смысле этого слова. При этом ему постоянно приходилось отстаивать дух свободы от поползновений иудаистского законничества. Недаром, например, его послание к Галатам так и называют «благовестием христианская свобода». Но служение Павла не могло радовать ни иудеев, ни многих христиан из евреев. Так же, как многие обвиняли Стефана, мол, зачем он дразнил гусей. Гонение-то в результате было воздвигнуто на всю церковь, в то время как далеко не все ее члены разделяли революционность, так сказать, позиции Стефана. И вот теперь точно так же многие говорили, что, мол, из-за Павла нас гонят. И это тоже очень важный момент. Тут есть еще некоторая сложность. Дело в том, что конфликт с иудейством имел место и внутри церкви, и вне ее. В частности, вы помните обличение Павлом Коринфской церковной общины, или там галатов. Дескать, вы возвращаетесь к бедным и немощным началам, то есть к ветхозаветному закону. Как такое могло быть? Иудействующие сбивали с толку начинающих христиан. Говорили им, что, мол, если вы хотите быть угодными Богу, должны быть обрезаны и исполнять все 613 правил иудаизма. А Павел ваш того, не православный, так сказать, не каноничный. Как раз по этому поводу и вопль Павла «они вышли от нас, но не были наши». А также говорит, что иудействующие проповедники хотят вас отвести от свободы, которую даровал вам Христос. То есть вот эти иудаистские агитаторы, которые называли себя христианами, но не принимали решения апостольского собора, старались убедить церкви из язычников, что те такие должны соблюдать ветхозаветное правило. А так как иудействующие, конечно, знали законы Писания гораздо лучше, чем новоначально христиане из язычников, то их проповедь часто имела успех. Они даже добивались того, что некоторые церкви от Павла отворачивались. Скажем, видимо, из Коринфской церкви как-то раз Павла даже выгнали с позором. Кроме того, иудействующие еще хвастались тем, что знали Иисуса по плоти. А Павел говорил, я Иисуса по плоти не знаю. Значит, конфликт с иудейством был, во-первых, внутренним для многих иудеохристиан. Иудеи-нехристиане оказывались ближе, чем Павел. Апостол язычников в их глазах был настоящим предателем. Для них то, что делал Павел, выглядело именно как предательство закона, в то время как иудеи-нехристиане в их глазах были просто по неведению не знающие Христа. У Павла грех ведения, мол, знает, что творит, но продолжает бесчинствовать. И внешние гонения от иудеев также весьма хорошо описаны в Деяниях. Помните, как часто иудейская синагога была инициатором преследования Павла, его осуждения и даже клеветы перед властями? Здесь, конечно, можно сказать, что реакция церковного иудейства изнутри христианских общин и нецерковного иудейства снаружи были проявлением одного и того же – неспособностью расстаться с религиозной парадигмой законничества. Но любое действие, как известно, порождает противодействие. Христиане из эллинистов, а особенно из язычников, для которых ветхозаветные предписания закона были чужды, к иудейству начали испытывать неприязнь. А это привело в конечном итоге к полному отторжению христиан от иудейства. Если вначале, как вы помните, христианство было как бы авангардом иудейства, то позднее эти две мировоззренческие модели, конфликтуя друг с другом, стали расходиться врозь. Разрыв, конечно, происходит не сразу, но вот процесс уже пошел. Остановимся на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!